Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История отечественных микроавтобусов. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Конечно, сейчас тема есть типа размеров автомобилей. Микроавтобус и минивэн. Но мы сейчас не будем на этой лекции о микроавтобусах сильно это разделять. Расскажем о самых-самых интересных примерах. Чуть-чуть опираясь сначала на мировую практику и историю. И потом перейдем к нашим примерам вплоть до современности. Когда появился микроавтобус, я думаю, доподлинно вот так вот сходу даже специалист не ответит. Но есть гипотезы. Это либо Альфа-Ромео, еще такой 10-х годов, потому что были интересные эксперименты с аэродинамическими, я бы даже сказал, фюзеляжами, но кузовами автомобилей. Все-таки размещение на нескольких рядах сидений людей. В общем, была такая Альфа-Ромео конца 10-х годов после Первой мировой войны. Ну, а прямо вот в современном понимании, когда у нас однообъемный кузов практически, 4 колеса и один вот внутренний объем для размещения, ну, все-таки, скажем, 6 людей, может быть, 7, это удивительный образец техники, выполненный в стилистике арт-деко под названием Stout Scarab, ну, то есть Скоробей. А Stout — это фамилия инженера и человек, который на свои деньги все это еще и создал, ну, с привлечением, конечно, денег других энтузиастов. Мечтателей в Соединенных Штатах в 30-е годы было очень много, вопреки депрессии. Еще Эрта Лобана Корда можно вспомнить с его удивительными машинами. Но мы говорим все-таки о именно микроавтобусах, дробь минивэнах. Это самый Stout Scarab, как я уже сказал, был в абсолютно стиле арт-деко. Мотор у него сзади, и его вся задняя часть — это вот такие полосы ламели вертикальные, хромированные. Все это плавно спускается, нет ни одной лишней детали, то есть это, по сути, такая... Ну, я бы сравнил, наверное, машину эту с некой пишущей принадлежностью, с пресс-папье. И представляете, вот не просто пресс-папье какое-то банальное, хотя сейчас вряд ли все слушатели сходу представят, но это, в общем, такая полукруглая вещь, которой прокатывают бумагу на столе, она и увесистая должна быть размером с две ладони взрослого мужчины, например. Но какая-то залихватская форма интересная. И вот Stout Scarab таким и был. А как часто бывало с такими штучными, которые хотели бы, конечно, растиражировать в проекты, но я уже обмолвился, что они штучные. Штучными такие идеи оставались, потому что никогда потребитель не принимал слишком смелых идей. Так было с Chrysler Airflow, так было с Cort 810 и так было вот со Stout Scarab. Но дальше у нас Вторая мировая война. Наверное, стоит сказать, что как раз война породила огромное количество вариаций, которые можно к теме микроавтобуса немножко приблизить. Например, автомобиль Dodge WC Weapons Carrier, машина с кузовом Overall, который был создан как такой штабной автомобиль. И, наверное, так как мы говорим сейчас о микроавтобусах, но на радио «Звезда», и всем интересна наша собственная история отечественная, я эту машину хочу упомянуть в контексте даже кино. Первый фильм великого режиссера Тарковского, но не студенческая уже работа, а полный метр «Иваново детство». Там есть машина, вот этот самый Dodge Overall, который хранится сейчас на военно-технической кинобазе «Мосфильм» под подмосковным населенным пунктом Голицыно. Удивительное, совершенно фантастическое место, где как будто бы время остановилось в конце 60-х, в хорошем, в лучшем смысле. То есть атмосфера и техника, которая там есть, и даже люди, которые там работают, и традиции чуть-чуть еще есть. Так вот, там хранится вот эта машина, полукапотный, но все-таки такой крупный автомобиль, закрытый с 6 окнами. То есть передние двери, дальше 2 длинных окна и дальше 2 длинных окна. А сзади распашные 2 двери. Вот, в общем, такая военная машина, она сохранилась у нас в стране, потому что была поставка на авиабазу в Полтаву в 44-м году, когда была операция «Франтик», когда американские бомбардировщики Boeing B-17, то есть B-17, базировались в Советском Союзе в Полтаве. Для того, чтобы они повторяли свои маршруты, чтобы Люфтваффе не сбивали их. И также ПВО нацистской Германии не сбивали эти самолеты, они как бы пролетали и пропадали. А потом откуда-то появлялись, потому что их заправляли, загружали бомбами. Ну вот, увы, один бомбардировщик был сбит, и фотоаппарат с пленкой заряженной, где разведка немецкая смогла все понять, что нужно, проявился очень компетентно. выявила эту базу, и на нее прилетело больше 100 бомбардировщиков Люфтваффе, разнесли ее просто в щепки. Почти ничего не осталось. Я сейчас продолжу про микроавтобусы, но я хочу сказать, вот разница ментальности американских бойцов и наших. Когда американские бойцы находились в укрытии, они просто поражались тому, как красноармейцы, как наш деды, прадеды бегали, пытаясь спасать пулеметы со сгорающих бомбардировщиков американских, которые там базировались. Спасать матчасть любой ценой, потому что пулемет — это очень ценное военное имущество.
История отечественных микроавтобусов.
Область знаний.
Ну вот, в общем, война дала очень много редких кузовов. На это отдельные специалисты, в этом стоит отдельно разбираться. Расцвет же все-таки микроавтобусов в мире пришелся уже на послевоенное время. Большие ограничения рождают фантастические дизайны. Под дизайном мы подразумеваем оригинальное понятие, в английском это подразумевает конструкция, но подразумеваем также и современное понимание дизайна, это стилистика. И вот в 50-51 году завод, который непонятно кому был нужен, в Вольфсбурге, город, который был специально создан в еще нацистской Германии, КДФ-штат он назывался, создание народного автомобиля. Хочется сказать, что Адольф Гитлер всех обманул абсолютно. 360 тысяч семей вносили деньги в рассрочку, софинансируя создание этого предприятия. Вместо этого была развязана Вторая мировая, и там стали строить так называемый Кюбельваген, то есть армейский, очень интересный, но армейский автомобиль в счет того, что хотели получить рядовые немецкие граждане для езды по автобанам, совсем не рассчитывая на Вторую мировую войну и такие катаклизмы. Но завод остался. Достался сначала британцам. Британцы сделали для себя по репарациям какое-то количество жуков. Бросили его. У них очень были ограниченные ресурсы. Даже администрировать сложно было. После Второй мировой Англия, конечно, очень была обескровлена. И туда пришел потом Генри Форд II, внук Генри Форда. И он сказал фразу: яйца выеденного не стоит. И, в общем, завод достался наконец-таки немцам, то есть западным немцам ФРГ. И там, совместно там с одним голландцем, в общем, они придумали из жука микроавтобус Т1, транспортер первый. И это, пожалуй, очень важная веха международного опыта, которую нельзя не упомянуть, потому что он распространился, ну, просто всюду. Это и огромный субкультурный пласт в Соединенных Штатах, связанный с субкультурами хиппи, и не только. Это и в Европе одна из таких важнейших базовых машин. Но в основном все-таки не личный транспорт. То есть все-таки насколько была бедна Европа, пока план Маршалла, а именно кредиты, которые дали Соединенные Штаты, не начали работать. И лично мало семей себе могли это позволить. И вот мы, а именно Советский Союз и советская автомобильная промышленность, смотрим на все это, на ту картинку, которую я очень фрагментарно сейчас обрисовал. В частности, смотрят в Риге. И под Ригой, под 57-й год. А 57-й год был очень важен, и в Советском Союзе вот эти даты всегда особенно важны. Спутник мы запустили под Международный год астрономических наблюдений. Ракету судно подводных крыльев великолепное наше, непревзойденное, ни в каких отношениях по своей оригинальности мы сделали в 57-м году под фестиваль молодежи и студентов. И, кроме прочего, под фестиваль молодежи и студентов был сделан RAV-10, прототип, похожий на Volkswagen Т1, но другой немножко, потому что в Советском Союзе не любили копировать. То есть слово вот это вот копирование, оно неправильно и некорректно, и без уважения к тем, кто этим занимался. Заимствования некоторые, да, но нужно быть очень точными в терминологии, чтобы не обидеть тех людей, кто в условиях абсолютно обделенного финансирования, потому что автомобильная промышленность абсолютно гражданская по остаточному принципу шла, умудрялись делать потрясающие вещи. Дальше на базе этого РАФа все-таки стали строить полноценный. И давайте просто вспомним машину в фильме Гайдая Леонида. Иван Васильевич меняет профессию, санитарные фургоны, это он и есть, РАФ уже серийный. Ну и РАФ, конечно, 2203, который появился позже, фантастический авангардный кузов, никто в мире не делал, он появился в 70-е годы, ничего подобного. Для советских детей, наверное, эта машина известна тем, что это все-таки очень распространенная моделька, масштабная модель в 43-м масштабе, которая у многих была, у советских и постсоветских детей, сделана в СССР, а уже сделана в России, это Агат Тантал, такая фирма. Рафиков было много. И такое уменьшительно немножечко ласкательное, потому что, ну, он был очень мил, Но с точки зрения эксплуатантов, конечно, не очень мил, потому что узлы агрегата 24-й «Волги», они ломучие, нуждались в обслуживании. Расчет был под легковой автомобиль, а все-таки кузов большой, посадочных мест больше 10, по-моему, 11 или 12. Сидений там, правда, очень-очень много. РАФ не появился бы, не закажи Минздрав СССР эту машину, и лично Чазов, великий врач, и вот такой врач-политик, можно сказать, участвовал в решениях, и, наверное, лично его участие, что выбрали авангардный вариант. В общем, РАФ помянули. К слову, забегая вперед, РАФ фабрика до середины 90-х как-то более-менее существовала, потом она перестала существовать, в эксплуатации машины практически не встречаются. Но когда я лично вижу машины RAV на улице, я просто в полном шоке. Это призрак из прошлого. Иногда они возвращаются.
История отечественных микроавтобусов.
Область знаний.
А дальше стоит сказать, ну, был еще ереванский завод, который делал грузовые варианты РАФов. Здесь фольклор советский очень много говорил про все, что выпускалось в Армянской социалистической республике. Там, конечно, были проблемы с качеством очень большие. Ну, обычно этот юмор всегда приземляли на такую своего рода сиесту, что недоработы постоянно, что вино там нужно следить, как, собственно, изготавливаются вот эти все вещи южные. Тем не менее, на Кавказе кое-что было по производству. ЕРАС с красивой эмблемой, и ЕРАС – это мечта с армянского, такое совпадение абсолютно случайное. Дальше мы должны сказать с вами о ЗИЛе. Потому что автомашина «Юность», первый ЗИЛ-118, их много модификаций, но мы берем самый ранний, 1967 года. Совершенно феноменальная история. ЗИЛ, если бы мог выпускать заводы, не просто виды техники, а заводы, он бы прям заводы штамповал под ключ. И, кстати, он этим и занимался. Московский завод домашних холодильников изначально выделился из цеха домашних холодильников. Ликонско-Дулевский автобусный завод, бывший автобусный цех ЗИЛа, КАМАЗ. В 2022 году мне посчастливилось общаться с Львом Васильевым, и несмотря на то, что он был директором МЗМА, то есть москвича, Московского завода малолитражных автомобилей, потом он стал заместителем министра автомобильной промышленности, он получил задание государственной важности – создать КАМАЗ. Они с женой приехали туда, там был... Была одна сторожка, одна коза ходила вокруг этой сторожки. И там появился не только завод, состоящий из 6 предприятий, по сути, внутри, но и город Набережные Челны заодно. В Советском Союзе красные директора, самые выдающиеся, они строили не только заводы, но и города, спутники заводов. Но, казалось бы, при чем здесь ЗИЛ? Но все дело в том, что ЗИЛ обязали создать автомобиль. Завод создаем, хорошо, нужно создать еще автомобиль. И опытный бескапотный грузовик ЗИЛ стал тем самым КАМАЗом, который мы сейчас знаем. И об этом наш человек забыл, к сожалению. Это малоизвестный факт. Все это я говорю за тем, чтобы мы с вами воздали должное заводу, который не просто создавал продукты, а создавал заводы. И юность. Наконец я возвращаюсь к юности. Ее название не случайно. Группа комсомольцев, которая занималась проектированием этой машины, и делали это во внеурочные часы в рамках коммунистического субботника, например, в главе с выдающимся деятелем автомобильной промышленности Владимиром Мазепой. Долгих лет жизни ему, хотя человек в очень большом возрасте, конечно. Так вот, молодежь создала не просто микроавтобус, а новый размер и новый смысл микроавтобуса. За основу было взято шасси правительственного автомобиля ЗИЛ-111 с автоматической коробкой передач, с другими ухищрениями, дающими большой-большой комфорт, с гидроусилителем руля и прочее-прочее, они сделали не просто какую-то фантастически красивую вещь. Они создали автомобиль высшего класса, но микроавтобус, который, безусловно, имел колоссальную перспективу стать маршрутным такси, там, скорой помощью нового абсолютно класса, комфорта врачей и пациентов и много чем еще, но, к сожалению, в плановой системе ему не нашлось места.
История отечественных микроавтобусов.
Область знаний.
ЗИЛ ожидал, что ему дадут возможность построить цех новый на своей территории на 2000 автомобилей в год. И тогда через этот микроавтобус они бы полностью сделали окупаемой всю тему правительственных автомобилей, потому что базу нужно делать все-таки массово. делать штучно это все почетно, красиво рассказывать, но это просто черная дыра экономическая. Какие бы красивые машины ни были, их нужно делать массово. Поэтому сейчас аурусы делаются в НАМИ, но также все-таки завод в Елабуге должен рано или поздно отчитаться, что он массово выпускает на автоматическом конвейере автомобиль марки Аурус. Так вот, в общем, совершенно феноменальная машина, и в Ницце они взяли 12 номинаций на Всемирном фестивале микроавтобусов, который вот тогда вот был, существовал. Но дальше целая линейка этих замечательных автомобилей, ну и, наверное, это наше высшее достижение микроавтобусной отрасли. Но как часто это бывает в нашем отечестве? Не серийная, не массовая. Суммарно в юности всех видов сделано около сотни экземпляров с разными индексами и названиями по ГОСТу. Но я бы все-таки сейчас фокусировался на ЗИЛ-118 просто. Однако дальше Советский Союз развалился. Юности спеццех на территории полуострова, недалеко от Кремля, в 8 километрах, полуостров ЗИЛ, я про завод, в цехе МСЦ-6 еще продолжал делать уже с фарами от семерки, от ВАЗовской и так далее, уже, конечно, девальвация такая, дизайна даже. Эти машины, тем не менее, все существуют, к ним, видимо, сразу понимали, что либо мы сохраняем эту машину, то есть ее редкость была понятна сразу. А дальше «Газель» надо обязательно упомянуть, потому что «Газель» была, есть и будет. Ее появление, то, что представители Горьковского автомобильного завода в конце 80-х, начале 90-х смогли, они спасли завод. Легковое производство оказалось убыточно, особенно после страшной истории с ликвидацией цеха мелких серий и с уничтожением оснастки ГАЗ-14 автомобиля высокого класса. В общем, они спасли этой полуторкой, неополуторкой, они спасли предприятие, которое себя сейчас достаточно хорошо чувствует, имеет новое совершенно поколение «Газели» и всякие варианты, в частности, ну, уже не «Газели», а другие модели, там, в частности, «Садко» и прочее, прочее. Машин повышенной проходимости и каких-то там домов на колесах нет. И экономика современной России, точно так же, как экономика когда-то Советского Союза, 30-е годы стояла на полуторке. Куда ж мы без этого? Но я хочу еще один пример привести в нашей не очень длинной лекции на очень интересную тему микроавтобусов. Это уже упомянутый Аурус в своем проекте имеет Аурус Арсенал. Это машина, которая сделана для охраны кортежа первых лиц. В ней очень много деталей интересных продумано. Но также сейчас у обеспеченных людей принято ездить не на легковых машинах, а капитанские кресла, великолепный салон с полным оснащением для ведения работы и так далее. Это в микроавтобусах. И здесь фантастический задел у Аурус Арсенал быть таким коммерческим автомобилем на продажу. И общаясь с представителями Аурус Моторс, кстати говоря, у них такие идейки-то есть. Так что пожелаем им успеха эту машину вывести, в том числе из гона, так сказать, в свободную продажу для тех, кто мог бы себе это позволить. И закончить я хочу тем, что любые упомянутые примеры сегодня, и особенно, конечно, юность, и особенно Аурус Арсенал, это примеры того, что в нашей стране существовала, существует и хорошо себя чувствует собственная школа транспортного дизайна. Потому что, с моей субъективной точки зрения, я беру на себя сейчас ответственность, появившийся Аурус Арсенал, он спровоцировал южнокорейские некоторые марки и некоторых западных по происхождению, но китайских по работе на китайские автомобильные компании, дизайнеров на многое из того, что сейчас существует в этом жанре. Спасибо за внимание.
Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.